Рад приветствовать всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Поблагодарим Господа за эту милость. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня можем быть на этом месте, Господи, в доме молитвы, в котором мы собрались безбоязненно, Господи. И Ты собрал нас сюда, на это место, Господь. Мы благодарим Тебя за эту милость. Мы благодарим, Господи, за то, что Ты нашел нас, Господь, в этом мире, призвал к себе. Господи, дал нам веру. Боже, помог эту веру сохранить до сегодняшнего дня. Господи, благословил нас, Господь, братьями и сестрами. Благословил нас, Господи, Твоими обетованиями, Господи. Благословил нас Твоими милостями, Господь. Благословил нас Твоими, Господь, любовью, Господь, заботой Твоей, Боже. И все, Господь, мы имеем, необходимое для жизни благочестие. И мы молимся и просим, чтобы Ты, Господь, осветил каждого на этом месте. Познанием, Господь, Тебя, познанием Твоей славы, Господи. Чтобы, Господь, могли исполняться Твоим Духом Святым. Знали Тебя, Господь, близко. Любили Тебя, Боже. Умели, Господь, Господь, следовать за Тобою и служить Тебе. Боже, во имя Иисуса Христа. Ты дал, Господь, эту удивительную возможность нам быть, Господь, называться, Господь, и быть, по сути, детьми Божьими. Отче Святый, да будет, Господь, за все Тебе слава. И мы молимся, чтобы Ты созидал Твою церковь, устроял, Господь, дом Твой, Господи, в котором присутствие Твое. Господи, благословлял бы, Господи, каждого на этом месте, Боже, обильно, Господь, чтобы благодать, которую мы знаем, Господь, она учила нас быть похожими на Тебя, жить, Господь, достойно Тебя в этом мире. Во имя Иисуса Христа. Да будет за все Тебя сегодня хвала и слава из каждого сердца. Нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Мир каждому пришедшему, мир этому дому, миру мир. Эта фраза в церкви звучит, имея свой истинный смысл. Миру мир. Да будет так. Сегодня здесь, под крышей этого зала, собрались дети. Слава Богу за них. А еще здесь собрались пожилые дети. Слава Богу за этих пожилых детей. Если посмотреть притчу о сеятеле, то в ней говорится о разных видах почвы. Там говорится о почве благодатной, куда, упав семя, взрастает и дает много плода. Говорится о почве более твердой, там дела обстоят хуже. И говорится о каменистой почве. Я думаю, что если мы эти слова применим к нашим сердцам, к сердцам детей и к сердцам пожилых детей, то можно увидеть, что те дети, которые уже стали взрослыми, в начале эти сердца, сердца детей, это чистая благодатная почва. И, кстати, другое место Писания говорит о том, что станьте как дети. Этим самым Господь Бог подразумевает, что эти сердца, они чисто воспринимают воспринимают за истину то слово, которое в них сеется. И, кстати, если говорить уже о почве, то любое семя, которое туда не бросишь, оно дает хорошие плоды, будь то доброе семя, будь то плохое семя. И глядя на жизнь свою, глядя на жизнь окружающих людей, любой из нас может заметить, что если эта почва не культивируется, если она не обрабатывается, то на ней вырастет все, что угодно. Там вырастут и добрые плоды, там вырастут и худые плоды. И если почва не культивируется, не обрабатывается, может возникнуть такая ситуация, когда там вырастет огромный дремучий лес, который уже, чтобы превратить эту землю в плодородную, нужно просто выкорчевывать. И не всякий возьмется за это дело. И если говорить опять про образом этого леса в отношении человека, то не всякий человек и возьмется за то, чтобы выкорчевывать этот лес и делать из него добрую почву. Но то, что невозможно человеком, то возможно Богу. Господь Бог может и этот дремучий лес превратить в благодатную почву, все выкорчевать и так далее. Но сегодня, поскольку мы с вами уже знаем об этом, это хорошая новость для нас, что мы можем стать добрыми делателями в жизни детей, которых мы видим здесь. Понимая, что это добрая и благодатная почва, мы можем сегодня размышлять о самих себе, кем мы являемся для них, какие семена мы сеем в эти души. И это должно нас предупредить о том, чтобы мы имели добрую совесть, и чтобы мы работали над собой, чтобы мы могли сеять в эти души это доброе семя. И еще здесь можно сказать, что дети, они воспринимают слова, которые обращены к ним, как истину. Все, что им не скажешь, они воспринимают это как должное, как истинное, как существующее. И поэтому огромная ответственность лежит прежде всего на родителях. То, чтобы они, говоря детям что-то, понимали, что ваши слова, они для детей звучат как истина, как правда. И они обязательно будут это повторять. И они обязательно это будут взращивать в себе. Поэтому сегодня Господь Бог через свое слово предупреждает отцов, что обязанность отцов – учить своих детей, обязанность отцов – учить их истине. Давайте мы воспользуемся этой сегодня возможностью для того, чтобы попросить у Бога благословения как для детей, так и для взрослых детей, пожилых детей. Пусть вас это не оскорбит, это слово, что я говорю, пожилые дети. Я думаю, что так оно и есть на самом деле. Поскольку иногда, глядя на взрослого человека, дожившего до преклонных лет, кажется, что он совершенный ребенок еще. Господи, призываем Твое имя, призываем имя Бога Авраама, Исаака, Иакова, призываем Тебя, Иисус Христос, Духа Святого. Просим Тебя, Господи, в нашей простоте, Господи, как Ты и сказал, что просите просто. И Ты даешь без упрека, и Ты благословляешь, не вспоминая какие-то прошлые грехи. Ты удалил их от нас, Господи, спасибо Тебе. Сегодня стоят здесь дети, мы просим Твоего благословения для них, Господи. Господи, да будут в их жизни те люди, которые дадут, будут сеять в них добрые семена, Господи. И да будут такие ситуации в их жизни, которые будут благословлять этих детей, взращивать в них эти добрые семена, и чтобы эти добрые семена принесли много плода, Господи. Господи, помоги им в свое время рассмотреть и распознать и им самим, и окружающим людям, что есть какие-то плевелы, Господи, что их нужно вовремя выкорчевать, Господи. Благослови этих детей в познании истины, Господи. Благослови их всем Твоим благословением. Также благослови родителей, Господи. Благослови, чтобы родители, Господи, имели в себе силы, терпение, умение познавать Слово Твое, Господи, и знать, как мудро донести это Слово до своих детей, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
Очень важно, чтобы наша жизнь, она была наполнена словами от Господа, чтобы мы говорили о них, пели о них, но это самое малое, что мы можем сделать, чтобы мы жили, как это слово учит, чтобы мы верили этому слову, доверяли ему, потому что это и есть, ну как сказать, точка соприкосновения Бога и человека. Это и есть, в принципе, то Божье присутствие, которое так нужно человеку, знать Его слово и жизнь по этому слову. Потому что Господь так задумал, так предусмотрел, такой механизм заложил в нашу жизнь, в наши взаимоотношения с Ним. И хотел бы сегодня поговорить о Божьем присутствии в жизни человека. Насколько оно замечательное. Очень много в этом мире произносится имя Иисуса Христа, да? Очень как-то так вот, как оно на слуху, оно очень, иногда он немножко так и затерто у людей, как бы они уже говорят и даже не думают, что это значит и так далее. Некоторые начинают задумываться об этом имени, начинается потом, может быть, вы встречались с такими проявлениями, когда люди, осознавая важность того, что это значит, они начинают потом, спорить и какое-то особое значение всему этому придавать. Вот какое вот это самое, как зовут Бога. И если что-то кто-то там найдет в Писании, он носится с этим откровением и никак не могут успокоиться в плане того, что это очень для них, как бы сказать, особенно, и прямо вот только они это и знают, и понимают. Я хотел бы, чтобы мы открыли с вами место Писания Евангелия от Матфея, первую главу, и нас там будет интересовать то, что ангел сказал Иосифу. Поэтому вообще Матфей такой интересный человек, настоящий такой еврей, да? Марию, что ангел сказал Марии, даже ему не интересно. Он даже это не это самое, как это, опускает без всякого сожаления. А вот то, что ангел сказал Иосифу, то вот он очень четко подмечает и рассказывает подробности. Значит, с 19 стиха. Первая глава с 19 стиха. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Это имеется в виду, что после того, как узнал, что она беременна от Духа Святого, как она сказала. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог».» Вот это вот слова ангела и цитата из Ветхого Завета, да, из комментария, оно, в общем-то, открывает миссию Иисуса Христа для нас. Мне как-то вот последнее время очень как-то ярко звучало это все в сердце. Я постараюсь донести до вас, может быть, это, но не знаю, насколько у меня получится, потому что словами тут сильно не пооперируешь, но пусть Бог благословит нас, и пусть Бог Духом Святым поможет нам во всем этом. Посмотрите, вот еще раз я читаю это место, 22 стиха. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог».» Ангел также сказал Марии, как назвать Иисуса. Он говорит: назовите его Иисус, да, Ешуа, по-моему, на еврейском. И вот этих вот Ешуа, по-моему, это в переводе это означает «Господь спасает». Это такое достаточно популярное имя, которое, в общем-то, в Израиле знали. Бог очень часто их спасал. И вот его назвали Ешуа. Что значит «Господь спасает», и потом он открылся как Машиах, то есть как тот, кто помазан Богом для того, чтобы спасти на самом деле людей, помазанник, спаситель. А здесь вот тоже одно из имен Иисуса Христа, которое, как он здесь написано, «Эммануил», то есть что значит «С нами Бог». На еврейском это так звучит. «Эммануэль», «С нами Бог». И для нас суть этого имени, оно означает на самом деле, что Бог с нами сегодня. И как это мы ценим? Дорого ли это для нас? Да? Ценно ли это для нас? Интересно ли это для нас? Важно ли это для нас? Потому что вообще это решает огромнейший и сложнейший конфликт, который развился на протяжении вот этих вот тысячелетий в отношении Бога и человека. Со времен грехопадения в Эдемском саду люди начали прятаться от Бога. Первые слова согрешившего человека, с которыми он обратился к Богу: «Голос твой я услышал и убоялся». И с того момента человек прячется от Бога. Человек прячется, на самом деле, от Бога очень, успешно, очень находит места. Игра в прятки, она, очень успешна у человека. С безудержной фантазией, где только человек от Бога не прячется. Грешники прячутся в своем, невежестве, да, дошли до того, что сказали: «Бога нет вообще», то есть отрицают очевиднейшие вещи и говорят, что Бога нет, и, все это, прячутся в своем абсурде. Как ни странно, религиозные люди, они прячутся от него даже в храме. Поэтому единственное, что его величие, его слава, его присутствие отгораживаются ширмой обрядов, как, в общем-то, и бывает, если человека невозможно дистанцироваться физически, да, то тогда переходит, происходит такое эмоциональное отторжение, да, то есть тогда все переходит в формальное какое-то, в размер каких-то, я имею в виду, допустим, чтобы вам понятнее стало в семье, да, если отношения разрушены нормальные, то все переходит в раздел обрядов так называемых семейных. Здравствуй, здравствуй, как дела, хорошо, пока-пока и так далее, и так далее. То есть есть какая-то, ну, есть какая-то формула общения в таких семьях, в таких людей. По которой они живут и существуют. И люди на самом деле, они очень тяжело воспринимают и болезненно воспринимают Божье присутствие в своей жизни. Они его боятся, они его отрицают, они вот от него бегают, прячутся очень успешно на протяжении многих и многих тысячелетий вот это существование греховного человечества. Поэтому, когда Иисус Христос пришел на эту землю, и когда Он ходил, понимаете, что это такое? Вот, ну, как сказать, представьте себе, что сегодня можно было бы найти Иисуса Христа физически, живьем, да, и прийти к Нему, и послушать Его, и поговорить с Ним, и попросить у Него что-то, и вот Он бы как человек, ну, как сказать, услышал бы вас, да? Это же, ну, кажется, такая замечательная вещь, да, такая замечательная идея, такая замечательная возможность, шансы такие удивительные, уникальные. Вот что не надо даже где-то там вот как-то так вот, просто где-то вот поехал, нашел, поговорил, послушал, да, прикоснулся, если надо, там еще что-то такое. Но посмотрите, что происходит вокруг Иисуса Христа в те времена, что говорят о нем его современники. Хочу, чтобы мы почитали об этом. Евангелие от Луки, 9 глава, 18 стих. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ?» То есть, что обо мне говорят, ну, люди, которые меня окружают, современники, по сути дела. «Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, один из древних пророков воскрес». За кого почитают современники? Что современники думают об Иисусе Христе? Что они предполагают, кто он такой и что он такой в их жизни? И они говорят, смотрите, хочу отметить, Иоанн Креститель на тот момент был уже казнен Иродом, его уже не было в живых. Илия вознесся на небеса когда-то на колеснице. Другие говорят, что один из древних пророков каким-то образом воскрес. И Христа не воспринимали как что-то, ну, как что-то реальное, как что-то живое, как что-то близкое к ним. Посмотрите, все вот это вот люди, человеческое сознание, которое усиленно и усердно прячется от Бога, оно воспринимало его как кого? Как что, какого-то нелюдя, который где-то откуда-то, с того света, воскрес, пришел, свалился с неба или еще что-то такое. Смотрите, за Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель уже умерший. Одни говорили, и Ирод говорил, наверное, Иоанн Креститель воскрес. Может быть, но это его версия. Другие говорят, другие за Илию. Илия когда-то поднялся на небо на колеснице, то есть каким-то образом сейчас спустился. Другие за одного, что древний такой-то пророк, какой-то даже не ясно, какой-то древний очень пророк, то есть какая-то вот там, ну, мумия там, не знаю, что там, еще что-то, воскресла, и сейчас вот он среди нас, он действует, он ходит. И посмотрите на сегодняшних людей, религиозных людей, как они, на самом деле, как они относятся к Иисусу, и что такое для них Иисус, что такое для них Бог. Поглядите, сегодня ничего не изменилось. Если посмотреть внимательно на людей религиозных и как они относятся к Иисусу Христу, где они ищут его присутствие, то именно там и ищут, как можно дальше. Он не может быть где-то рядом. Он должен где-то быть далеко-далеко от нас. Он должен быть как можно дальше, потому что так безопаснее, так спокойно. Если мне надо, я к нему съезжу. Он где-то там, в Иерусалимском храме, в Святом Огне. Он где-то там далеко-далеко на Афоне среди монахов сидит. Он где-то там далеко-далеко, где-то там, это самое, где-то он в каких-то там засушенных костях бедных первых христиан, которых расчленили и таскают по всему свету. Он где-то там. Он где-то далеко-далеко и как можно дальше. Ну, в крайнем случае, он где-то в храме, но не дальше, чем двери этого храма. Может быть, он где-то в каком-нибудь там изображении, но в специально отведенном месте дома, где-то. Там иконостас какой-нибудь или еще что-то такое. Где-то он там. Понимаете? И человек успешно на самом деле прячется от него, загоняя Бога в какие-то резервации в своей жизни, в которых он на самом деле может как-то действовать, но не сильно, но не особенно, да? И очень, очень хорошо напоминает эта притча, вот, о которой сегодня вспоминали, о каменистой почве. Да, каменистая почва – это то, что есть какой-то плодородный слой, маленький плодородный слой, но дальше где-то камень. И Бог загнанный в какие-то рамки, Бог загнанный в какие-то углы, в какие-то там вот, ну, как, какие-то моменты, он может действовать только тем, ну, в том пространстве, которое, которое ему отвел человек в его жизни. Потому что он не насильник, он не будет выламывать, он не будет взламывать все вот эти вот, ну, как сказать, препоны, которые человек ему понастроен. Он не будет ломиться в закрытые двери, которые для него человек закрыл. Он стоит и стучит, вежливо стучит. Он не вламывается туда. Он на самом деле способен, ну, с уважением относиться к человеку, несмотря на всю его слабость и ничтожность. Потому что Господь в этом отношении удивителен, в отношении своей любви и несоизмеримой вот этой вот мощи и величии, и его, его вежливости во всем этих вопросах. Поэтому если, если на самом деле для человек создает даже религиозный, подчеркиваю, создает для Бога такие резервации, Бог не может действовать в жизни более, чем ему отведено этого места и позволено ему действовать. Посмотрите. И где-то там вот на самом деле человек отвел ему место, но где-то далеко, как можно дальше. Древний пророк какой-то там, где-то там вот какая-то сушеная кость, какая-то еще какие-то моменты. Воскресенье, на конференции, я перехожу на наши стереотипы. На конференциях Бог действует где-то. А так, что у нас так? Ну, как, да, в собрании нашем как-то он неказист. В жизни моей вообще говорить нечего, в ежедневной. Вот на конференцию поедем, он там развернется и там будет действовать у нас, да? Среди каких-то помазанников особых, да, гости приедут помазанные, да, тогда и Господь вместе с ними приедет. И мы потом смеемся, что люди за сушеными костями ездят. А тут приехали несушеные кости. И эффект тот же. Там хотят прикоснуться, и здесь хотят прикоснуться. Почему помазанники важны? Потому что, ну, как сказать, потому что с ними Бог, да, это самое, с ними Бог. Наши представления, они вот такие, то есть мы его загнали туда, где-то. Господь иногда приходит на конференции, да? Господь иногда ездит с помазанниками своими, и то по настроению, если помазанник там что-то провинился чем-то, так Господь с ним и не поедет. В протестантских церквях то же самое. Они думают, что вот там Бог, понимаете? Что вот где-то там. Почему они так думают? Потому что мышлению еще так удобно, слышите меня? Почему мы так думаем? Потому что мышлению так удобно. Нам удобно жить без него, по большому счету, каждый день. И если он нам нужен, то мы его найдем. Не поленимся на какую-нибудь, на конференцию на Афон съездить. Не поленимся. Подальше. Как можно подальше. И в общем-то такая вот тенденция, она общечеловеческая. Ей не страдают только какие-то определенные деноминации. Просто где-то это проявлено в более абсурдной форме, где-то проявлено, как будто бы, нам кажется, в менее абсурдной форме, но все равно это одинаковая форма абсурдная. Потому что суть вообще явления Иисуса Христа в том, что его имя Эммануэль, он с нами сегодня. Не на конференции, не где-то с помазанниками он приедет. Он в твоей жизни лично, лично в твоей жизни. И ближе он быть не может. Ближе, подчеркиваю, он быть не может. Никак. У нас сегодня будет причастие. Мы будем причащаться, вспоминая о страданиях Господа и совершая то, о чем Христос говорил своим ученикам, точнее не ученикам даже, а евреям говорил. Он сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, да, и кто не будет пить крови Его, тот не будет иметь в себе жизни. Христос и этим вот действом, которое Он заповедал совершать нам, вспоминая о Нем, показывает, что Он на самом деле стал, ну, сутью и истинной жизнью для нас с вами. Он стал на самом деле тем, чем мы дышим каждый день, тем, чем мы живем с вами каждый день, тем, чем мы, то, что дает нам возможности жить, то, что нам дает возможности радоваться, то, что дает нам возможности дышать, то есть все то, что на самом деле есть истина, истинная жизнь, Он стал для нас этим. Понимаете? Мы, может быть, привыкли к этому чуду, но учтите, что Он дает вам жизнь, физическую имею в виду, потому что в руке Его все дни нам предназначены. Каждый день, который ты живешь потому, что Он тебе дал. Все то, что мы едим, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Да? Все то, что мы едим, когда Христос говорит, что посмотрите на полевые лилии, на воробьев и так далее, и так далее. Он говорит, Отец Небесный окрушает их, заботится, греет, питает и так далее, и так далее. Ты думаешь, это ты так удачно сходил в магазин и купил чего одеть, и купил чего поесть? А это Бог тебе дал такую возможность. Бог тебе дал такую возможность. Бог тебе дал выбор продуктов, Бог тебе дал деньги, которые у тебя сегодня водятся, Бог тебе дал найти одежду, Бог тебе дал какую-то сегодня кровь, Бог тебе дал все вот то, что на самом деле нужно для человека. Господь это все дал. И понимать это, и благодарить за это, в общем, большая очень удача для человека. И написано, что каждому он дает столько, ровно столько, чтобы искали его, не найдут ли и не ощутят ли. Ровно столько. Поэтому вариант с завистью отпадает. Да, потому что мы очень недовольны нашей жизнью иногда и, а может быть, всегда, я не знаю, как у кого, по-разному, но большинство хотело бы чего-то больше. Хотело бы чуть получше, чуть побольше, чуть пошире, чуть повыше, и всегда нам что-то надо. И это что-то надо иногда настолько достает нас, что начинаем роптать и говорим, где тут Бог, куда Он смотрит, мне вот уже давно надо, а Он не дает. И так далее. Успокойтесь, написано, что нужно, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Это в отношении христиан. В отношении даже неверующих написано, что им равно место, где они будут жить, деньги, сколько они будут иметь, сроки в их жизни. Все это дано Богом в наилучшем варианте для того, чтобы написано «искали Его». То есть Бог дает человеку возможность жить там и столько ровно, сколько необходимо для того, чтобы искал Его человек. Для того, чтобы искал его человек. Вот если плохо тебе, ищи Господа. Если хорошо, тоже помни о нем. И не забывай. И благословляй его. Ровно столько. Ровно столько, чтобы человек искал его. И Бог над этим всем трудится и дает, на самом деле, распределяя каждому все то, что ему необходимо. Давая, как написано там, времена, пищу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Павел говорит об этом в своем проповеди в Афинах. Но Бог хочет большего присутствия в наших жизнях. Поэтому Он открылся для нас, потому Он дал нам свое слово, потому это слово сохранил на протяжении тысячелетий. Потому мы имеем Библию, уникальную книгу, которая написана не за 100 лет, не за 20, не за год, не за 1000 даже, а написана за тысячелетия. То есть здесь собран по крупицам, собран уникальный опыт общения человека и Господа. И Бог позаботился, чтобы это не исчезло. Сколько всяких мифов и этих самых, и каких-то там, странных верований исчезло вообще с лица земли. Люди находят и не могут разобраться, какие-то там надписи, какие-то там странные рисунки и так далее, и так далее. Они не могут никак разобраться, что же это значит на самом деле. Господь сохранил это, Господь скомпоновал это, Господь дал нам сегодня это. И у нас есть ни в одном экземпляре, ни в одном переводе Его Слово. Зачем? Затем, чтобы его присутствие в Слове, оно отразилось на нашей жизни. Насколько эта книга направляет нашу жизнь? Да? Насколько принципы этой книги контролируют нашу жизнь? Насколько мы следуем им? Насколько мы на самом деле позволяем им действовать в нашей жизни? Принципы вот этой самой книги. Это его присутствие. Это и есть его присутствие. Оно не где-то на далекой конференции. Оно не где-то с каким-то великим помазанником. Оно в твоей жизни, когда, ближе, чем вот это, чем такое присутствие в жизни твоей, Бог не придет. Потому что конференция закончится, и люди разъедутся. И что? Бог вместе с ними уехал? Его имя Эммануэль только на конференции? С нами Бог только на конференции? С нами Бог только с помазанниками? Нет. Понимаете? Самое важное, самое удивительное, самое великое его присутствие – это его слово, живущее в нашем сердце. Это его слово, живущее в наших жизнях. Потому что это и есть его истинное присутствие. Эммануэль, с нами Бог. Это не просто слова. Это Бог, который стоит за своими словами. Вот сегодня Володя читал вот это вот место из Писания, относящееся к евреям. Но ничего не поменялось. Оно очень сильно проговорило и к моему сердцу лично. Прямо вот когда здесь читали его. Бог говорит, я исполню все мои слова, которые я говорил. Понимаете? Он стоит за своим словом. Это не просто слова какие-то. Смотрите, он говорит это евреям, но принцип не поменялся. Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю. Это не к нам. Потому что, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Подумайте об этом. Все обетования Божьи здесь да и аминь. И написано, что Он не оставит нас, пока не исполнит. То есть Он не остановится, не устанет, не надоест Ему, не плюнет, не разочаруется, не... что там еще? Не предаст, не отвернется. Не... То есть он не оставит, пока не исполнит. Если Он обещал спасти, то Он спасет. Если Он обещал поменять, то поменяет. Если Он обещал освободить, то освободит. Если Он обещал исцелить, то исцелит. Да? Если все то, что Он обещал в Своем Слове, Он не остановится, пока не исполнит, пока не сделает того, что Он обещал. Важно, чтобы это Слово, оно присутствовало в нашей жизни. Важно, чтобы на самом деле мы знали Иисуса как того, кто на самом деле с нами Бог. Бог в нашей жизни. Эммануэль, на самом деле. В наших жизнях. Это так здорово, так замечательно, так прекрасно, когда ты можешь понимать, ты можешь осознавать, что с тобой тот, кто превыше всего в этом мире и сильнее всего в этом мире. С тобой тот, кто верен своему слову. С тобой тот, кто говорит к тебе слова любви, которые на самом деле важны и нужны для нас. С тобой тот, и причем с тобою он не просто когда, время от времени, а с тобою он все 24 часа в сутки. Все 24 часа в сутки, каждый день, в любой ситуации, в самой трудной и в самой легкой, в невообразимой и в прогнозируемой, абсолютно во всех ситуациях Он с тобою. Он просто хочет, чтобы мы на самом деле пропитались Его присутствием, знали Его Слово, понимали Его Дух, видели Его в своей жизни, исполнялись Его присутствием. И чтобы это Божье присутствие через Его Слово, через руководство Духа Святого, через Его голос, через молитву, оно направляло наши жизни каждый день, каждую минуту. Хочешь больше Божьего присутствия в своей жизни? Вот путь. Он очень простой. Не надо на Афон. Достаточно заглянуть в Слово, достаточно посмотреть в сердце, достаточно склониться перед Ним в молитве. И это Божье присутствие, оно наполнит твою жизнь каждый день. В взаимоотношениях с близкими, в твоих мыслях, в твоих чувствах, в твоем понимании этого мира, в твоем вообще, в твоих ценностях, во всем, абсолютно. Все то, что вот, все то, чем мы живем, все то, чем мы дышим, пропитает и наполнит Божье присутствие, потому что Он с нами. И почему Он там? Не потому, что ты долго-долго ехал и его нашел. Не потому, что ты долго к нему прорывался и за тебя помолились. Не потому, что ты каким-то образом там как-то постился там, или еще что-то такое, как-то пытался заслужить его милость, или там сильно, ну как усердно что-то ему служил, и вот он обратил на тебя внимание. Нет, не поэтому. А потому, что он сам так захотел. Он сам так захотел, он сам так решил. Понимаете? Он сам так решил. Не мы его избрали. Он нас выбрал. Слышите? Он тебя выбрал. Почему? Понятия не имею. Но Он тебя выбрал. Вот почему-то Ему так решилось. Вот почему-то Ему так вздумалось. И почему-то Он так решил и сделал. Взял и выбрал тебя. Не выбрал твоего соседа, не выбрал твоего, может быть, даже родственника, знакомого, любимого. Но Он выбрал тебя. И Он работает с тобой. Он пришел в твою жизнь лично. В твою жизнь, понимаете? Не просто, не ты к нему пришел сегодня на собрание, а он тебя привел в место, где хочет тебя благословить, и все. Он за руку тебя привел. Вытащил тебя из постели сегодня, накормил, приодел и привел сюда, на это место. Кого привел, кого привез, неважно. Все здесь. Почему? Потому что он это задумал. И потому что он это сделал. И разойдемся мы отсюда также, таким же образом. Не уйдем из Его присутствия в свою жизнь, а Он поведет нас дальше. Выйди за двери этого молитвенного дома и, двигаясь по улице, Он будет двигаться вместе с тобою. Он будет вместе с тобой отвечать на вопросы твоих детей. Он вместе с тобой будет общаться с твоими ближними. Он вместе с тобой будет подсказывать тебе, что хорошо и что плохо. Он вместе с тобой будет отговаривать тебя от твоих глупостей. Понимаете? Он каждый день, каждый час, потому что его так зовут. Потому что он так решил. Потому что он так захотел. Потому что он так может. Не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Как это замечательно, что мы можем на самом деле понимать удивительное его присутствие в наших жизнях. Признать, поверить, смириться – это наша ответственность и наш труд. Очень много внимания христиан сосредоточено на том, чтобы, как сказать, чтобы найти его. Да? Мы много об этом поем, мы там говорим, что вот твое лицо ищу, вот а ты спрятался, а я не могу тебя найти никак, да? Да, а вот ищу-ищу тебя, зову-зову, ау-ау. И где ты есть? Недалеко от каждого из нас. Более того, опять же, возвращаясь к проповеди Павла в Афинах, совсем недалеко, от, говорит, более того, в устах наших, в сердцах наших. Куда уж ближе? Где уж больше и как уже надежнее? Подумайте об этом. Это на самом деле ну, удивительная вещь, которую Господь нам, которую Господь нам подарил. Своего Сына, Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, Иешуа Машиах. Господь спасает, помазанник и Эммануэль. С нами Бог. Это такой подарок, такая драгоценность. То, что на самом деле, осознав эту истину, можно, как Яков советует, всегда радоваться. Потому что, ну, а что еще человеку нужно? А как еще человека благословить? А что еще больше дать, чтобы он наконец-то сказал, ну все, достаточно? Нечего. Бог решил удивительную дилемму, что делать с человеческим грехом, что делать с человеческим несовершенством, как вообще жить в этом глиняном сосуде. Прообразы Ветхого Завета, которые говорят нам, ну, как тени, да? Я не знаток большой Ветхого Завета, но, насколько помню, в храме отсутствовали глиняные сосуды. Кто-то может меня опровергнуть или нет? По-моему, отсутствовали. В храме не было глины как таковой, да, этих каких-то кувшинов, там, чашек, плошек и так далее. Все сосуды, которые использовались для служения, были золотые, серебряные, максимум медные. То есть что-то плюс-минус такое благородное, подороже. Металл в древние времена ценился очень-очень сильно. Поэтому Бог решил даже вот эту удивительную вещь, как его присутствие может находиться в глиняном сосуде, то есть в чем-то таком очень несовершенном. И Павел пишет об этом в своем послании к Коринфянам. Говорит, сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, потому что слава Божья должна приписываться не нам, а Богу. И он на самом деле решил очень, очень многие, казалось бы, неразрешимые вещи. То есть как вот в таком несовершенном может быть совершенное Божье присутствие? Как благословить то, что недостойно благословения? Как осветить то, что в принципе неосвещаемо и неизменяемо? Мы читаем умного человека Соломона и говорит, барс не может своих пятен поменять. Афиоплянин тоже свою кожу не может поменять. Говорит, так и человек измениться сам по себе не может. А Господь решил это все. В Иисусе Христе, в Его мудрости, в Его любви, в Его силе Господь очень сильно поработал. И Он ну, нашел способы, нашел пути, нашел выход вот в этих лабиринтах нашего, ну, казалось бы, вот безнадежного, потерянного состояния. Он пришел, чтобы найти и спасти погибшее. Как сделать из богохульников богопоклонников? Как сделать из людей бесконечно и безнадежно заблудших последователей своих и своих учеников? Как из окаменелых сердец сделать живые? Все, вопросов много, ответы один и тот же. Это невозможно. Невозможно человеку, возможно, возможно, Богу. И удивительные вещи, его присутствие, оно решает все это. Оно на самом деле разрешает самые невообразимые ребусы. Оно развязывает самое, ну что ни на есть, безнадежно завязанное и затянутое до невозможности узлы. Оно помогает выкорчевать тот лес, вот о котором Силават говорил, который вырос, и корчевать который не под силу уже никому. Оно позволяет двигать такие горы, которые для человека ну, совершенно кажутся неподъемными и несдвигаемыми, неизмеримыми. Поэтому пусть Бог даст нам понимание, что же такое за дар Он нам дал в лице Иисуса Христа. Какое удивительное имя Он нам открыл свое. Одно из имен, да? Какую удивительную возможность и какую дверь возможности Он открыл перед нами. Какая бездна величия, мудрости, богатства. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел к нам, чтобы жить с нами, Господь. И чтобы мы знали Тебя, как того, кого зовут с нами Бог, Эммануэль. И мы молимся Тебе и просим, чтобы Ты благословил, Господь, каждое сердце, Господь. Боже, открыться для Тебя, потому что Ты недалеко от каждого из нас, Господи. Где нам искать присутствие Твое, Боже? Боже, Ты давно, Господь, пришел к нам, Господь, и стоишь у дверей нашего сердца и стучишь каждому. Господи, чем шире мы отворяем его, чем более мы пускаем Тебя, чем, Господь, более мы смиряемся перед Тобою, Господи, тем больше Твоего присутствия, Божьей славы Твоей, наполняет наши жизни. Господи, где найти ее больше, чем то, что Ты нам уже дал? Господи, как приблизиться к Тебе еще, чем насколько Ты близко к нам подошел? Ты вокруг нас, Господи, Ты внутри нас. Боже, Ты в нашем разуме, обновляемым Твоим Словом, Господи. Ты в нашем сердце, Господи, Твоим Духом. Ты стоишь рядом с нами, в наших братьях и сестрах. Ты наполняешь этот мир и наши жизни Твоей любовью, Господи, Твоим присутствием, улыбаясь нам в этом дне, подавая нам, Господи, еду, хлеб, питье, одежду, кровь над головой. Все это из руки Твоей. И мы молимся и просим, Господи, чтобы Ты помог нам, Господь, что вот эта благодать, которая нам открылась, она научила нас смиренно, Господи, благочестиво и верно и праведно ходить перед Тобою. Мы это просим во имя Иисуса Христа, во имя Того, кто стоит за этим словом, во имя Того, кто трудится над нашими душами, во имя Того, кто пришел, чтобы быть нашим пастырем, Небесным Отцом и Спасителем. Аминь.